Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Очень важно, чтобы мы, все дети Божьи, читали Библию, Слово Божье, не как литературу для обязательного чтения, но более важно то, чтобы мы понимали взаимосвязи Святого Писания. Для этого мы нуждаемся в Святом Духе, обетованным нам Словом Божьим. Святой Дух должен нас, как сказал Господь Иисус, наставить на всякую истину. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». При спасении людей для жизни вечной Святой Дух играет очень важную роль, но самую главную роль играет Небесный Отец. Он привлекает людей к Иисусу, хотя многие верующие ошибочно считают, что людей привлекает к Иисусу Святой Дух. Слово Божье ясно и однозначно говорит о том, что эту роль выполняет Небесный Отец, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Так как Господь Иисус исполнил на Голгофском кресте славное дело искупления, то всем погибшим грешникам следует сначала приходить со своими грехами к этому кресту, чтобы там примириться с Богом. Именно этот факт дает Святому Духу возможность вести людей по Божьей воле к Иисусу. А человека, пришедшего к Иисусу с покаянием, Небесный Отец сам запечатывает Святым Духом, как об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Это значит, что сам Бог, наш Небесный Отец, совершает помазание для служения каждого человека, приходящего к Иисусу с покаянием. И Он же запечатывает каждого кающегося Святым Духом. Все это вместе, как помазание, так и запечатывание, осуществляется согласно послания Ефесянам, глава 1, стих 13. «В Нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатаны обетованным Святым Духом». А теперь обратимся к знакомому слову в Писании, которое мы с вами сегодня рассмотрим. Но если мы это место Писания даже хорошо знаем, если мы его уже много раз читали, то в таких местах мы все же постоянно находим аспекты и точки зрения, в которых можно многому научиться. Для этого мы обратимся к Евангелию от Луки и в главе 10 прочитаем стихи с 25 по 37. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон вниз и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым, то есть полуживым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо, по противоположной стороне дороги. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо, по противоположной стороне дороги. Самарянин же некто, проезжая, который находился в пути, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, то есть на свое место, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Возьмем этот текст за наш главный текст. В этом тексте мы первично будем рассматривать не историю милосердного самарянина, но взаимосвязи этого текста. И когда мы поймем эти взаимосвязи, тогда и сообщение о милосердном самарянине станет для нас существенно ясней. Причем отдельные аспекты этого текста мы будем рассматривать с различных точек зрения, повторно возвращаясь то к одному, то к другому аспекту. Но прежде всего обратимся к нашему Господу Иисусу, который и в этом тексте находится в центре внимания. Мы посмотрим, как Господь Иисус определяет ближнего, кто являлся во время закона ближним для израильтянина. И таким образом мы приходим к пункту, к которому нам следует прийти, то есть к нашей цели. На основании извращенного на протяжении многих столетий учения Торы, книжники или законники пришли к определенному направлению учения, которое и сегодня распространено в Церкви Иисуса. Оно не обязательно соответствовало Слову Божьему, но им руководствовались. В этом заключается великая нужда. И это возникло не сегодня, в 21 столетии. Это было уже у Израиля в Ветхом Завете. Хотя в Библии все ясно было написано, но израильтяне были уже не уверены. Люди привыкают к тому, чтобы что-то делать. При этом не спрашивают, является ли это Божьей волей. Это наша плоть, наш ветхий человек, который намного быстрее привыкает к вещам, которых Бог вообще не желает и ничего о них не сказал. К таким вещам мы привыкаем намного быстрее, чем к дорогостоящему Слову Божьему и его высказываниям. Что говорили законники? Они ввели новое учение. Они говорили то же самое, что сказал и законник в нашем главном тексте. «А кто мой ближний?» Ибо, по мнению книжников или законников, к ближним относились ближайшие родственники, священники и набожные левиты. Такова была характеристика учения, которому учили в Израиле при отходе и затухании закона. А Господь Иисус, Он вообще не реагирует на слова этого законника. Он вообще не реагирует на вопрос законника: «А кто мой ближний?» Но вместо ответа рассказал ему в форме притчи славную историю. Перечисленные в этом рассказе личности – священник, левит, самарянин и лежавший на земле израненный человек, и роль, которая каждому предопределена, настолько метки, что законник должен был это заметить, если он был даже очень глупым. Законник слушает рассказ Иисуса. Он думает: «Посмотрю же я, что дальше будет». Он знал, что что-то должно еще случиться, но еще не знал, откуда дует ветер. Ему было ясно, что Иисус таким образом к нему обратится или такой вопрос ему поставит, на основании которого он будет осужден законом. На основании закона лежащий, избитым на земле, являлся его ближним. Как священник, так и левит прошли мимо пострадавшего по противоположной стороне дороги. Это значит, что согласно указаниям закона, они не находились в области Божьей воли, но на неправильной стороне. В этих двух личностях Иисус показывает законнику его истинное положение по отношению к закону, а именно, что он, что касается его ближнего, находится на ложной стороне божественного оправдания. А теперь посмотрим еще, как обстоит дело с ближним, какую точку зрения имели законники в этом вопросе. По этому поводу, кто с точки зрения израильтян является их ближним, Господь Иисус ужасно сетовал. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 12. В стихе 38 этой главы читаем о любви к ближнему этих законников, как этой «любовью» в кавычках они проглатывали дома вдов, но для виду совершали на показ длинные молитвы на виду прохожих. Читаю в Евангелии от Марка в главе 12 стихи с 38 по 40. «И говорил им в учении своем», то есть Иисус, «остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Учение о том, что моим ближним являются мои родственники, священник и левит, было так поставлено, что в том случае, если у меня уже не было родственников, то законник или священник посещали вдову и говорили ей: «Я должен посмотреть или проверить твои права, как у подлинной дочери Авраама. Ты так или иначе уже старше 80 лет, и скоро будешь стоять перед великим Богом. Чтобы ты получила хороший вход в Царствие Небесное, ты должна совершить дела. Я сразу принес с собой листок бумаги, на котором ты можешь расписаться и сделаешь хорошее дело. Ведь ты же должна любить своего ближнего как себя. Так как ты не имеешь близких родственников, то подпиши, что два твоих дома со следующей недели будут принадлежать мне. Ведь я священник, а ты должна своего священника любить, как и себя». Против такой постановки вопроса о ближнем Господь Иисус энергично выступал. Это был принцип религиозных вещей, чтобы таким обманом обогащаться. И что же говорит Иисус в конце стиха 40? «Сии примут тягчайшее осуждение». Здесь я должен сказать, и для нас имеется много опасностей, что поступаем в соответствии с тем, что говорят люди, священники и левиты, но не проверяем, что говорит Слово Божие мне и вам. Опасность заключается в том, что мы уйдем от Бога на ложные пути, которые не служат для удовлетворения имени Иисуса. В «Самарянине», которого Святой Дух представляет нам в нашем главном тексте, который находился в пути, Иисус показывает этому законнику совершенно точно, кто является его ближним. Иисус не допускает ему больше никакой возможности, никакой лазейки для смешения. И чтобы сказанную Иисусом притчу он рассматривал по отношению к себе. Примечателен тот факт, что событие о милосердном самарянине мы находим только в Евангелии от Луки. Попытка фарисеев и книжников заманить Иисуса посредством оборотов речи в определенной степени в капкан мы встречаем также в других синоптических Евангелиях. Часто это пытались сделать посредством вопроса «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Это очень позорный факт, когда люди подводят под что-то фундамент, чтобы на основании оборотов речи привести кого-либо к падению, и независимо от того, о чем идет речь. Из того вопроса, который этот законник ставит Иисусу, еще невозможно было распознать главную подоплеку. Но Господь Иисус познал этот вопрос, а именно потому, что Он, как сердцеведец, согласно Деяниям апостолов, глава 15, стих 8, знал сердце законника. Господь Иисус совершенно точно знал, что происходило в сердце этого законника. Библия говорит, что и наши сердечные намерения откроются в Божьем свете, как читаем в первом послании к Коринфянам 4, стих 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Пока не придет Господь, поэтому необходимо, чтобы мы немного понимали взаимосвязи». Посредством этих слов Святой Дух предупреждает всех нас. До какого времени? В данном стихе сказано «пока». И если Слово Божие вставляет в предложение слово «пока», то в этом словечке имеется в виду исполнение какого-то времени, либо начало, либо конец. В нашем тексте это словечко указывает на пришествие Господа Иисуса. Мы не должны судить, пока не придет Господь Иисус. Почему? Потому что Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Именно это является темой, является главной целью нашей сегодняшней проповеди. И дано это задание верующим, детям Божьим, а не для мира сего, потому что данный текст заканчивается словами «Тогда каждому будет похвала от Бога». Мы с вами знаем, что это связано с судилищем Христа, но не с большим белым престолом, где погибшим грешникам не будут оказывать почета и похвалы. Мы заглядываем с вами сегодня во время закона, когда Иисус все это сказал. Тот факт, что событие о милосердном самарянине описано только в Евангелии от Луки, в главе 10, стихи с 25 по 37, имеет свою подоплеку в том, что остальные Евангелии в каждом случае написаны с особой точки зрения, поэтому в каждом из них поставлены особые акценты или ударения. Апостол Павел пишет о евангелисте Луке в послании Колоссянам 4, стих 14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». В миссионских поездках Павла Лука был его сопровождающим. А поскольку Лука, как врач, в своей сущности был гуманный и человечный, то по этой причине Павел включил его в свое сердце. Мы должны с вами знать, что профессия врача была в то время еще чем-то другим, чем сегодня. Она не являлась квалификационной характеристикой специальности, как мы ее сегодня знаем. Сегодня люди поступают в медицинский институт и при прочих благоприятных обстоятельствах приобретают специальность того или другого врача. Затем они поступают на работу и зарабатывают свои деньги. Но в то время со специальностью врача было связано много идеализма, приверженность высоким идеалам, многого участия, но и много хлопот. Ибо наука того времени, если о таковой вообще можно говорить, находилась далеко не на таком уровне, как сегодня. Так что врач того времени был врачом всем своим телом и душою. Есть, конечно, и сегодня честные врачи, но мы живем с вами сегодня в условиях развития деловой активности. Поэтому большая часть работы осуществляется профессионально. А подход Луки к своей профессии, его образ мышления, сделал его восприимчивым и возбудил в нем интерес для Господа Иисуса, как истинного врача. Мы с вами знаем это слово в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 12, где Господь Иисус говорит: «Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И апостол язычников Павел говорит об Иисусе как спасителе тела. В послании Ефесянам, глава 5, стих 23, читаем: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». По этой причине духовное искусство исцеления Господа Иисуса особенно возбуждало интересы Луки, поэтому он показывает Господа Иисуса в своем Евангелии как истинного человека, как образцового человека, через которого Бог снова восстанавливает падшего в грех человека. Поэтому подробное описание в нашем главном тексте не случайно, что человека, на которого напали разбойники и до полусмерти избили, милосердный самарянин врачует. Итак, мы в нашем главном тексте находимся еще во время закона. Поэтому данный законник рассуждает на основании закона. С этим временем закона связан также его вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Как видим, с этим вопросом он связывает жизнь вечную. Мы видим, что находимся еще на основании Ветхого Завета, что в это время необходимо было еще что-то сделать, чтобы что-то получить, совершенно иначе, чем сегодня во время благодати. Мы ничего не должны делать, чтобы получить жизнь вечную. Мы не должны что-либо заплатить, не должны совершать также добрые дела. Я думаю, что Иисуса это даже радует, если мы думаем, что вечную жизнь мы не можем заработать делами. Если бы мы стремились заработать жизнь вечную делами, то это равносильно тому, что мы стремились бы разрушить дело Иисуса на Голгофе и не признавали бы его. При таком подходе к делу Иисуса Бог получил бы замену посредством наших добрых дел. Это значит, что мы не верили бы в дело Иисуса, и не принимали бы его. Следовательно, в нашем тексте закон находился во взаимосвязи с праведностью по закону. Поэтому Господь Иисус дважды отвечает словом «так поступай» в стихах 28 и 37. Дважды Иисус занимается с этим законником, чтобы ему сказать «так поступай», потому что время благодати еще не наступило. Но этот славный вопрос жизни вечной должен был для самого Иисуса стать на кресте центром тяжести для поставленного вопроса. Ведь этот законник еще не знал, что Господь Иисус являлся одновременно жизнью вечной. Поэтому религиозный мир в своей низости и подлости распял Иисуса на кресте. Они так далеко зашли, что Господа Иисуса назвали самарянином. И к этому еще добавили, что он имеет в себе беса, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 48. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» «Ну вы только представьте себе, эти убийцы говорят на Господа славы, ты самарянин, хотя они знали, кем были его мать и отец. Мария и Иосиф были им знакомы. Они знали, что Иисус вырос в Назарете. Это они знали, но несмотря на это они говорили, ты самарянин. Мы с вами знаем, кто были эти самаряне. Во время пребывания большей части жителей северного государства Израиля в Вавилонском плену в Самарию на их место подселили язычников, которые смешались с оставшимися там израильтянами. Поэтому всех жителей северного государства Израиля стали называть самарянами, с которыми израильтянам и иудеи было запрещено общаться, как с язычниками. Для истинных израильтян выражение «самарянин» являлось оскорбительным прозвищем, как читаем в Евангелии от Иоанна 4, стих 9. Женщина самарянская говорит ему, то есть Иисусу, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Поэтому евреи делали вокруг самарян большой круг. В глазах евреев самаряне выглядели в духе ужасней, чем мы, язычники. Поэтому представим себе теперь нашего Господа Иисуса, который терпел на себе все эти унижения. А Слово Божье объясняет нам, почему он это делал. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 12, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Но мы с вами должны обдумать факт, что это значит, что Иисус, Сын Божий, был на этой земле и при этом вынужден был слушать от людей такие глупые, нелепые речи. Ведь то, что они говорили, было сплошной ложью. Но Господь Иисус терпел эти нелепые разговоры. Хотя мы желаем быть похожими на Иисуса, но у нас часто лопается терпение, если наш ближний слишком холодно относится к нам или наоборот. Скажите честно, вы еще никогда не имели проблемы с вашими ближними? Тогда вы очень похожи на Иисуса. Точно так пытается Господь Иисус в своем смирении объяснить Божье милосердие окружавшим его погибшим грешникам, а также этому законнику, с которым он имел дело. Правда, этот законник должен был это совершенно определенно знать Именно поэтому Иисус терпел все эти унижения, чтобы как можно ближе преподнести этим погибшим людям милосердие. Мы видим и знаем, что не только знание о Слове Божьем, но и хождение в соответствии с Писанием принадлежат к тому, чтобы оказывать другому помощь, чтобы он мог войти в Божье Царствие. С каким терпением и с какой мудростью Иисус это делал, мы видим в истории человека, на которого напали разбойники, а именно с такой точностью, как мы это даже при длительном размышлении не могли бы сообразить. На примере этой истории мы видим, как мощно проявляет Иисус истину, свою сущность. На этом примере, как Иисус именно это сделал, мы должны учиться. Иисус желает обличить этого законника, но не говорит ему ничего грубого, ни в чем его не упрекает. Этого Иисус не делает. Иисус дает этому законнику указание, чтобы он сказал что-то из закона. Мы могли бы спросить, почему? Чтобы это слово из Ветхого Завета, из закона, должно было коснуться сердца законника. Но еще и больше, он должен сам себя осудить. Когда Господь Иисус в плоти приходил к нам на землю, то Он не для того пришел, чтобы судить, как Он сам говорит в Евангелии от Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел сыскать, то есть найти и спасти погибшее». Поэтому Иисус и не протестовал даже против глубочайших оскорблений. Он дает этому законнику возможность сказать слово из книги Левит, где написано в главе 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Законник процитировал эти слова. Он совершенно точно знал, что сейчас что-то произойдет. Он произносит над собой приговор, ибо закон не знает благодати, не знает милости. Закон говорит, кто на основании Исхода, глава 21, стихи с 14 по 17 согрешит, тот должен умереть. А теперь, побуждаемый Иисусом, этот законник говорит такое предложение, которое его осуждает. Это предложение осуждает его, потому что своего ближнего, которым был Господь Иисус, он не любил, как самого себя. Это значит, что он себя больше любил, чем того, которого он обозвал самарянином. Господь Иисус говорит совсем коротко: «Так поступай, и будешь жить». Теперь законник знал, что он виновен, что он не удовлетворил Иисуса, поэтому он видел себя осужденным на смерть. При этой дискуссии, которая затрагивает этот вопрос до самой вечности, Иисус не произнес ни единого жесткого слова. А мы должны на этом учиться. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.